Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 11 июля, 13 часов 1 минута. Москва. У микрофона Алексей Клименко. Радио Теос продолжает свое вещание. Мы готовы начинать Переделкино. У меня в студии Алексей Бушуев. Добрый день, Алексей.
Добрый день.
Вот, мы продолжаем нашу передачу с деньгами на «ты». И сегодня мы будем говорить про волшебные таблетки. Ну, это часть, наверное, человеческой натуры нашей. Вот мы говорили сейчас, сидели, пили чай, что искушение всегда одно и то же у нас с Эдемского сада, чтобы у меня все было, и ничего мне за это не было.
Точно.
Вот, и, наверное, это, по сути, такая вот магистральная ветка, которая в нас заложена, является причиной непрестанного поиска золотых таблеток и торжества, так сказать, Остапа Бендера, который знал 400 законных методов отъема денег у населения.
Ну, я бы так сказал, что, наверное, магистральная, но далеко не одна. Существует очень много трещин, через которые мы можем, собственно, отпустить себя, отпустить деньги от себя.
Ну, вот мне понравилось, ты сказал в прошлой передаче, могу себе это позволить. Да, вот это тоже такая вот вещь, которая напрямую связана с нашей так вот представлением о себе, о чем мы говорили, да, что чем больше оно повреждено, тем вот какие-то ложные вещи под эгидой «я могу себе это позволить», они становятся очень опасными в общении, ну, с любым предметами, людьми, в данном случае финансами. Вот, и еще хотелось один комментарий сделать. Вот, меня на мысль натолкнуло общение с людьми у нас в собрании. Вот, образ такой, мы говорили, что общение с деньгами – это прежде всего понимание общения с самим собой. И, наверное, об этом можно сказать в любом деле. Например, когда я учился ездить на автомобиле, я взаимодействовал не с автомобилями, а со своими страхами и представлениями об автомобиле, о лихачах, о гаишниках, о правилах дорожного движения. И мне потребовалось, так сказать, достаточно времени, чтобы поверить, что когда я кручу руль, там, грубо говоря, на 20 градусов, да, автомобиль поворачивает в эту сторону. Когда я жму на педаль газа, автомобиль увеличивает скорость, то есть реальное общение с автомобилем происходило только после того, как появлялось доверие автомобилю, и я как бы проходил через вот этот опыт доверия к автомобилю вот свои собственные страхи. И, наверное, вот это очень важная такая мысль, что когда мы говорим о финансах, о деньгах, то прежде всего мы говорим о самих себе. И вот это упражнение, я его не сделал, но вот сейчас поеду в отпуск, обязательно сделаю. 100 вопросов к деньгам. Вот. Потому что даже наши стереотипы влияют на то, что происходит с деньгами. Вот самый простой пример из своей жизни – мы, например, вылетаем 13 июля, и поэтому наша путевка стоит на 20 тысяч дешевле. Вот так вот, один день производит разницу в 20 тысяч. То есть, если нет у вас каких-то там вот таких тайных подозрений относительно цифры 13, то, видите, как сразу 20 тысяч в плюс.
Это же все наше представление о деньгах. Я по этому поводу, по поводу того, что вот мы взаимодействуем даже не с деньгами непосредственно, очень часто со своими представлениями об этом. Человек, который меня в свое время учил вообще фондовому рынку, есть такой замечательный человек Андрей Несчетный, он говорил, пока ты...
Фамилия хорошая у него.
Да, пока ты не перестанешь мыслить и все деньги мерить колбасой, машинами и вот какими-то такими вещами, не научишься их воспринимать как инструмент, ну, очень тяжело тебе будет на рынке. И, собственно, я так вспомнил свой эмоциональный опыт. Это в далеком-далеком 89-м году еще в Советском Союзе я попал на практику в Жилсоцбанк. У них был один двор с Госбанком. Там, где, собственно, деньги запускают в оборот. И нас, студентов, отправили расчищать склад. Какие-то там стеллажи, дела. А на полу был... без привлечения метровый слой каких-то картонок. И только вот мы уже там день отработали, и смотрим, что это за картонки. Это картонки, накладки так называемые, которые накладывают на вот 10 пачек, они упаковываются. А чтобы края не замялись, вот эти накладочки кладутся. И там реально помещение метров 100-150 квадратных и метровый слой вот этих накладок. Вот. Сколько денег прошло через это помещение, где они распаковывались и запускались дальше. И ну, для меня-то тогда было и 100 рублей, это были ну, просто гигантские деньги. Да? Это тогда была зарплата в общем, служащего. Вот. А тут вот их сколько. И вот через это чувство проходит, что деньги не только безналичные, но и наличные могут быть инструментом. Угу. Просто обычным инструментом. Но прийти к этому не просто. Но можно. Ну, можно можете зайти на сайт headhunter.ru, посмотреть зарплату профессионального кассира в банке, даже валютного. Она не такая высокая, то есть ну, не требуется для этого как каких-то специальных магических знаний. Это профессия, причем навыки там ну, достаточно простые. Там уже когда вот супер, когда ты, да, там вот, вот показывают, берешь пачку денег, ее просто так вот в воздухе поднимаешь и знаешь, сколько там, и что именно 55-я купюра фальшивая, прям на кончиках пальцев. Это да, но это уже не про деньги, это про бумагу скорее, да. Угу. Вот какие-то такие вещи. И очень часто... Всегда это связано в том числе с нашими стереотипами. Вот я по этому поводу вспоминаю, у меня почему-то такая иллюстрация, когда я готовился, всплыла. Я когда учился в 6 классе, в общем, по-английски у меня была твердая двойка. Вот, и спасался только докладами «London is the capital of Great Britain». Вот, переписываю из учебника, вклеиваю иллюстрации, ну, как говорится, чтобы в классе было красиво. Вот. На вопрос, уже же перестройка, там нужен английский язык, я говорил, ребята, я буду большим начальником, и у меня будет переводчик. Ну, просто что подстали. Угу. Да, вот стереотип такой. И только когда мне сказали, что ну, у нас там был хороший класс с хорошими факультативами, сказали, что меня перейдут в другой, если я не исправлю двойку, я исправился благодаря там волшебным пинкам, и я вот тогда только понял, что я терял, да, какую глубину, во-первых, общения, доступ к литературе, потом интернет появился, да, что можно, как говорится...
Да, хороших книг тогда же не было на русском.
Ну, особенно то, что касается специальных книг про те же деньги, да, вот когда ты, ну да, там тяжело через лексику специальную продираться, вот, но тем не менее это возможно. И когда ты не ждешь перевода, ты, ну, сколько тебе, человек переводит книгу, потом она издается, потом она должна дойти. Даже в интернете, допустим, да, ты сейчас автоматический перевод включишь, ну, качество перевода будет достаточно
низкое.
Да,
можно серьезные нюансы.
Да. Вот, поэтому...
Как в анекдоте, да? Не целебат, а селебрейт.
Точно. Именно так. Именно. Вот. И просто понимаешь, сколько времени, сколько возможностей вот благодаря этому простому стереотипу уходит. А хотя в основе его лежит просто, ребят, отстаньте, оставьте меня в покое. То есть вот за какой-то минутный покой я вот так вот нормально расплачивался. Если это осознанно, я, ну, почему нет? Почему нет? Вот. Если это просто какой-то стереотип, который забирает у меня возможности, возможно, имеет смысл над ним поработать. Еще раз, по собственному опыту знаю, что это достаточно больно. Ну, вот на прошлой передаче рассказывал, да, за стереотип «я же отец». Я, собственно, да, что попал с билетами, пришлось покупать их срочно новые. Заплатил 250 тысяч рублей, на которых можно было всю семью нормально сводить в Диснейленд, если не паниковать. Да? Но вот роль отца, она стоит столько. Вот когда это только отец, да, только эта роль. Вот. наверное, уже к таблеткам, собственно, да, непосредственно перейдем.
Да, 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 мы так вспомнили все, что мы говорили важное. Флорисли Рэш, сегодня у нас волшебные таблетки.
Да, давайте прям вот заземлимся, прям какие у нас таблетки встречаются. Но перед этим буквально два слова, процитирую одного хорошего человека. «Все я могу, но не все мне полезно». Да? И процитируем законодательство, что пока не доказана вина, человек, организация не является там преступной и так далее. То есть все, что я сейчас расскажу, это не значит, что вот это однозначно плохо. То есть вот там цианистый калий, он для человека яд, но применяется, например, там, при золотодобыче, при борьбе с вредными насекомыми и так далее. В общем, есть у него своя польза. Поэтому любой инструмент, который я перечисляю в каком-то аспекте, является полезным. Итак, самая первая, самая большая по популярности волшебная таблетка – это блокчейн и биткоин, в частности.
Даже модные, можно сказать.
Да. При этом я специально периодически смотрю на Google Trends популярность этого слова биткоин, блокчейн по сравнению с другими. То есть соревноваться с этим словом может только слово сериалы. А это, ну, скажем так, это вот как вот Marlboro в табачной промышленности, да, некий эталон, так вот в поиске, ну, вот с чем сравнивать? Давай посмотрим на сериалы. Вот с ними можно все сравнивать. Вот. А так и здесь. То есть биткоин очень долго бил просто сериалы. Сейчас припал. Сейчас даже доллар догнал биткоин по популярности. А до этого валялся просто...
Теряет ценность.
Видишь, били, доллар уже не ценится. Вот именно такая ситуация. В чем опасность этой волшебной таблетки? Какими свойствами обычно оно наделяется? Да, что вот есть такое ощущение у многих, ну, вот это же все деньги, это же все как-то вот нас обманывают, вот, а вот здесь вот что-то вот такое прорывное, настоящее. Есть такое, такая установка, с которой очень часто приходится сталкиваться. Вот кризис, а я на нем не заработал. Вот это что-то такое из околоуголовной культуры, да, когда вот что все нормальные пацаны, а я лох, извините. Да?
Ну, типа, кому война, кому мать родная, еще можно по-другому сказать.
Ну, это когда ты с другой стороны стоишь, да. В общем, у нас-то да, потому что как только начинается какое-то беспокойство, вот все обеспокоенные приходят к нам.
Это, помнишь, как все там бытовую технику скупали там, да, перед каким-то там кризисом, я не помню.
Пустые магазины стояли. Я более того скажу, когда я первый раз получил хорошие деньги в Новый год с 94-го на 95-й, я очень четко помню, вот начиная с этого времени, года 4-5 Новый год магазины пустые, потому что выносили все. Неизвестно, что будет после Нового года. Это при том, что долларизация была достаточно большая, тем не менее, ну, все ждали сюрпризов. Вот. Кто-то дождался, кто-то нет. Вот. Соответственно, очень много людей, и здесь важно понимать, что таблетки, практически все, которые мы перечислим, они работают и на, что называется, простых смертных, и на капиталистов. То есть размер кошелька в данном случае не имеет значения, потому что, ну, на каждый кошелек найдется свой биткоин. Да. Здесь... В основном таблетка здесь срабатывает вот на этот рефлекс, а что же я опять упустил, очень здорово отрабатывает на статус. И,
сколько у тебя биткоинов, да?
Да, да, да. Ну, я уже в теме. Я уже в теме, у меня есть биткоин. Или вот, вот это вот слово было у клиентов, ну, я разобрался. Не надо рассказывать, я разобрался. Вот. Ну, причем, действительно, чтобы с ним войти в нормальный контакт, достаточно, ну, нормальной информации поделиться, которую ты владеешь об устройстве того же биткоина, как там, чем там холодный кошелек отличается от нехолодного, на каких биржах он торгуется и так далее. Все, свой-чужой индикатор включается. Вот. Плюс здесь очень важный момент, это действительно об этом говорят. Принадлежность вот к мейнстриму, сопричастность, да, вот это очень четко работает. Ну, мы увидим, это работает практически во всех волшебных таблетках. Об этом говорят, да. Ну, просто, да, реклама таблеток, пардон, первое, что в голову пришло, Имодиум знают все, да, Лапирамид, то, что стоит там, по-моему, в 3-4 раза дешевле, знают далеко не все. Ну, но уже, слава богу, многие, потому что, ну, там по сети расходится информация. Вот эта вот принадлежность, причем она иногда чисто инстинктивная, вот к хайпу. Что там говорят, что сейчас модно, вот это, да, давай. Там приходит инвестор, говорит, так, мне строго консервативно, чтобы пережить все кризисы, чтобы вот прям надежно, давайте, что у вас есть, государственные облигации, там, гарантии государства, угу, замечательно, а биткоин? Замечательно, хорошо поговорили. Не, ну, все, безусловно, делишься с людьми всем, что знаешь, но...
Ну, подожди, Леш, давай я тебе вопрос. Можешь объяснить, что это за зверь такой, биткоин? Может быть, не все граждане понимают, о чем ты говоришь. Ну, понятно, да, все, наверное, пардон, видели монетку.
Да. Цыгане у Курского вокзала продавали биткоины.
Биткоины, да, за 1000 рублей.
В трех словах буквально была изобретена...
То есть это другая валюта, да?
Как бы это иная, некая виртуальная валюта, которая основывается на том, что есть простой, относительно понятный принцип шифрования сделок. Там обеспечивается ее, ну, скажем так, настоящесть, с одной стороны, с другой стороны, уникальность. И вот есть там известный клип про сравнение золота и биткоина, что оно уникально, да, ну, действительно, их число, вот биткоинов конкретно, да, оно ограничено, потому что там математическая закономерность стоит. Он настоящий, потому что можно проверить всю цепочку, да, ну, так называемый блокчейн, то есть цепочка блоков, да, ее можно всю проверить, действительно. И вот на этих двух моментах к ним приплюсовывается третий, что он оказался зашит в расчеты в, скажем так, в теневых сетях интернета.
Чтобы никто, короче, не нашел.
Да, потому что там, ну, анонимность соблюдается достаточно хорошо. Вот, хотя, если ты хочешь выйти на, вот сейчас поправлю, чтобы выйти на большие деньги, как раз надо там, придется отказаться там, разными способами от этой анонимности. И, собственно говоря, капелька, курочка по зернышку, и возник ажиотажный интерес к этому инструменту. Ну и, собственно говоря, это привело к буквально росту его цены в 1000 раз.
То есть, ну да, там что-то по 7 тысяч долларов, там какие-то...
Да он доходил, ну, я за ним особо не следил после 5 тысяч, потому что, ну, там уже просто было понятно, что необходимо инвесторов в какое-то чувство приводить. То есть, если он в адеквате, пожалуйста, есть входы вот такие-сякие, вот, но мы вас предупредили. Вот. Большинство людей... кто подходил именно как к капиталу, не как к игре, удавалось переубедить. Вот. Значит, благодаря этому, ну, собственно, когда так растет, да, как, ну, в таком росте, на мой взгляд, это, опять же, мое мнение субъективное, это связано, опять же, с неким пирамидальным, обвальной процедурой спроса. Опять же, спрос возник, а предложение-то ограничено. Соответственно, да, товар эластичный, цена резко подросла. Вот. Соответственно, на очень многих вот эти факторы «хочу быть со всеми», «хочу быть впереди всех», «хочу быть заработать, умнее всех». Ты знаешь, вот на удивление, я работаю в Центре международной торговли, и там регулярно проходят, вот, собственно, биткоин-пиршество, назовем их так, поэтично. Вот. И я, ну, периодически там даже
ходил?
Земляков встречаю, а я обедать рядом хожу, поэтому могу сказать, да, ходил, причем знаю это с черного хода. Вот. И ты знаешь, там скорее атмосфера-то, это реально собираются очень умные люди, потому что, ну, сама технология, если туда лезть вглубь, она действительно, ну, скажем так, очень интересная. Там действительно очень интересно внутри. Вот. И это, знаешь, вот я про кассира говорил, это про бумагу. То есть это вот про технологии и отношения денежные. Они все-таки не один в один совпадают. Потому что, собственно, за самой технологией, да, блокчейн, там очень много интересного стоит. И мы тоже обменивались с тобой перед эфиром, что я не исключаю, что именно на этой технологии будут построены денежные отношения будущего. Угу. Потому что для государства-то, когда вся цепочка прозрачна, это очень интересно. Да, и да, я думаю, что мы в ближайшие годы придем к тому, что именно вот там все и будет происходить. Надо тебе санкции наложить на конкретного человека, а ты всю его цепочку режешь, и все. И не надо тебе там ни с какими запросами, ни в какую фатку.
И это тебе ходить. Не 3000 рублей на карте заблокировать.
Точно так. Можно заблокировать все и всех, кто с тобой связан. Это гигантские инструменты. Я думаю, что денежные власти в каком-то обозримом будущем к этому придут. Вопрос, опять же, кто первый предложит технологию и на этом заработает. Но это уже опять про бумагу, это про фабрику госзнака, а не совсем про деньги. Ну, вот нашими теперешними реалиями.
Понял. Вот, спасибо, просветил.
Вот, соответственно, и вот желание, вот честно, я встретил там земляка, реально парень с горящими глазами, умнейший, рассказывает увлеченно. И хочется просто быть с ним рядом, потому что он действительно светится вот этой радостью. Когда ты в жизни встречаешь людей, которые рады своей работе, не так часто.
Да.
Вот. И это заразительно. Это заразительно. Тем более, ну вот, очень много фильмов там про деньги, да, они показаны именно вот, Ди Каприо, да, гениально играет вот эту вот пассионарность, вот это увлечение своей работой. Он четко понимает, что он делает, но он увлечен. И это заражает. Вот, опять же, вот этот фактор срабатывает. Я же вот живу, часто это связано с механическим выполнением функций, а здесь такой избыток жизни, пускай вот он вот как-то вот так вот сквозь плиты пробился, немножко кривенький. Вот, это реально заражает и хочется. Так, особенно, наверное, на христианской радиостанции можно сказать, коллеги, но у нас же есть столько жизни в наших книгах, в наших собраниях, в нашей вере, в конце концов. А мы идем и пользуемся таким субстратом. Очень жаль. Соответственно, ну, наверное, про биткоин хватит.
Да, у нас вопрос в прошлой передаче был, какими компетенциями нужно обладать для Форекс, да?
Да.
Может, тогда про Форекс?
Да, да, следующий у меня тоже по списку Форекс. И тут, хорошо, кстати, перейдем с биткоина и блокчейна. Ведь в любом серьезном денежном деле очень важно вовремя остановиться. Даже если ты понимаешь, что ты немножко сделал не то. Но, наверное, это и духовной жизни тоже касается. Что, ну, набедокурил, ну, уже, как говорится, все. Ну, не записанный ты до конца жизни грешник, позволю себе так сказать. То же самое и с деньгами. Ну, позволил ты себе получить опыт, связанный с убытками, вот так вот скажу. Угу. Замечательно. Все. Зафиксировали его, пошли дальше. Но не надо, опять же, сосредотачиваться.
Сейчас пойду отыграюсь, да?
Да, да. Все, я же получил опыт. Пойду-ка я сыграю теперь по-настоящему. Вот. Форекс. Значит, аббревиатура от Foreign Exchange, обмен иностранной валюты. Изначально это просто, ну, вот операция по обмену денег, которые банки между собой производили. Я сам в свое время в банке по телефону договаривался с банками, торговали, присылали физически прям деньги. Люди до сих пор этим занимаются замечательно. Вот это, что называется, вот назовем так, настоящий Форекс. Есть биржевая торговля, то есть на настоящих биржах, на франкфуртской, на московской бирже, на многих других, там, где действительно вот совершаются торги, ну, например, рубль-доллар на московской межбанковской валютной бирже, которая теперь называется Московская биржа, франкфуртский, лондонский фиксинг, да, вот это вот реальное движение там по-настоящему. И тут происходит красивая маркетинговая рекламная подмена понятий теми операторами, назовем их так, чтобы не скатываться в уголовную, в терминологию уголовного кодекса. Операторы говорят, смотрите, мы вам даем доступ на международный рынок. Волшебное слово «доллар», которое, ну, скажем, в 90-х, да и сейчас, в общем, да, приблизилось к популярности биткоина, если смотреть на Google Trends. Доллар. Я это слышал, я это знаю, я готов воспринимать информацию. А дальше тебе показывают, что вот это же международный рынок, там все надежно, там-то не обманут, там-то...
Сам себе ты господин,
да, что ты
наторговал,
ну, вражки, ты в Сбербанке деньги хранишь? Че, правда? Ну, давай попробуй хотя бы, вот что-то такое, да, срабатывает.
Надо... Но здесь тоже я не такой, как все, да?
Не
я
такой, там... как все, при этом надо отдать должное, опять же, есть же... в чем опасность? Есть же нормальный Форекс, да, есть, ну, действительно, котировки, вот их покажут, вот они настоящие есть. Вот, вопрос другой, насколько компания-то настоящая. Вот, есть действительно, ну, так называемый на жаргоне белый Форекс, да, когда тебя действительно, ну, серьезные банки занимаются этим, и клиентов в том числе пускают туда. Но у называемых так, у операторов, там к гигантскому риску торговли добавляется, ну, риск того, что ты работаешь с недобросовестным партнером, который, ну, сделает все, чтобы ты деньги не вывел. Потому что, ну, там принцип очень часто, назовем так, у операторов, не имеющих лицензии Банка России, очень часто это связано с тем, что убыток клиента – это прибыль оператора. Mm-hmm. Вот так вот по-простому. Вот. Не все сделки выводятся на рынок, ну и так далее. Дальше дело, чуть-чуть рисуется график, и, собственно, клиент деньги оставляет. Сейчас набежит куча комментаторов, которые скажут, а я же деньги выводил. Действительно, для, ну, любое казино обязано...
Выигрыш должен быть.
Да, показывать, что есть надежда. Опять же, можно приводить множество примеров, когда Форекс-оператор уже весь съехал, деньги, проплаченные за сайт, остались, сайт еще работает, трансляция котировок идет, и даже люди торгуют, говорят, так вот же, все же работает, а иди, поди деньги выведи. Это невозможно. Очень часто случается. Ну, или, по крайней мере, опять же, повторюсь, оператор приложит все силы, чтобы ты остался там. Соответственно, да, по какой стороне бьет эта таблетка? Она очень здорово воздействует, кстати, на таких шизоидных личностей, интеллектуалов, которым очень сложно проявиться в внешнем мире. Ну, я, например, да, такой. И хочется, ну, что-то себе показать, что-то кому-то другому доказать, что я вот до чего-то докопался. Вот эта вот радость открытия, да, подменяется, что я вот рыл-рыл-рыл и нарыл. Вот иногда я сам часто копаюсь, тоже делились, да, что вместо того, чтобы копаться, опять же, в каких-то хороших книжках, копаюсь в том, как штатив к рюкзаку прицепить. Вот. Вот этот момент. Опять же, да, я не такой, как все, я немножко впереди других. И вот тоже срабатывает вот этот же момент. Я принадлежу к чему-то большему. Я принадлежу к чему-то большему. Причем можно по-разному относиться к чемпионату мира и фанатам, которые вокруг него крутятся. Но вот, на мой взгляд, вот это куда более здоровое проявление желания чувствовать свои, ощущать свою принадлежность к чему-то большему, чем... Например, вот эта вещь. И с другой стороны, если, опять же, вот уже на Форексе, да, ты понимаешь, что ты идешь к серьезному оператору, имеющего лицензию в России, за ним наблюдают и, скажем так, грубо обмануть тебя не дадут. Если ты осознаешь риски, в принципе, вот, ну, собственно говоря, почему бы не попробовать, да, может быть, найти грамотного человека, но не с которым только что познакомился. Да, вот,
который обещает тебе.
Да, четко определить, что на свое образование в эту сторону я готов выделить не более, ну, там, скажем, 5000 рублей. Вот это я готов потерять. Дальше четко стоп и все. Да. А потом разбор полетов глубокий, с остыванием, потому что эмоции будут зашкаливать. Как, причем самое классное на Форексе, это когда клиенту дают выиграть сначала. Все, он не слезет. Потому что позитивный стресс самый мощный. Пережить его очень тяжело. А если он завел большие деньги, дать два раза выиграть, все. Ну, он оставит у тебя все. У меня много друзей-форексников, которые, собственно, стоят по другую сторону баррикад. Я открыто им говорю о том, что я думаю по поводу их бизнеса. Ну, собственно говоря, это их выбор, это мой выбор. Вот. Но...
Технологии, ну, с другой понятно. Стороны, как в классическом фильме, не виноватый я, он сам пришел.
Да, и, кстати...
Это же и Уголовный кодекс защищает.
Да, и ты знаешь, даже вот вчера на семинаре услышал хорошую фразу «ищущий да обрящет». Вот. И вот в том контексте, что ответственность за то, что нашел, она-то, в общем, на ищущем. То есть, если ты что-то нашел, а там все равно, как правило, ты прилагаешь какие-то усилия. Ну, собственно, любая финансовая операция, сколь-нибудь серьезная, да, она связана с тем, что ты должен что-то совершить, по крайней мере, деньги отдать. Да? Вот, этот акт должен быть совершен, соответственно, ты к нему как-то шел. Соответственно, даже вот с духовной точки зрения получается так, что где-то твоя ответственность, ну, как минимум, присутствует. Да? Вот. Мы сейчас не говорим про вину, да, мы говорим вот именно про момент ответственности. Опять же, риски там большие, эмоции зашкаливают, там еще эффект ореола включается, мощная вот эта вот позитивная эмоция, или наоборот, включается негатив. Нет, только что было хорошо, я хочу себе же доказать, что я на самом деле правильный пацан, я хороший человек, и надо выйти в плюс, или еще более, там, у нас тоже на жаргоне, страшный зверь пережда, то есть, когда ты просто пересиживаешь убыток, вот, ну, и пересиживаешь, ну, а, собственно говоря, оператору-то что, ты ж в убытке, у него все хорошо, вот, поэтому проверяем наличие лицензии, смотрим, как это работает, учимся, делаем выводы, я бы даже рекомендовал после любого полученного опыта, ну, например, там, не знаю, недели-двух операций, я бы делал период месяца 2-3, ну, чтобы просто разобраться с этим. Mm. Вот, потому что, ну, действительно, это достаточно высокий риск, там можно долго целый семинар большой сделать по поводу того, как разбирать этот инструмент и как на нем зарабатывать. Я знаю людей, которые на нормальном рынке там работают.
На белом, да?
Да, на белом, и работают, и зарабатывают. Но я вам скажу, они к этому шли годами. Они к этому шли реально годами. Они знают инструментарий, в их алгоритм работы записаны возможные резкие движения оператора, который может тебе курс там в том числе подрисовать. Они не работают с плечами там больше 20-го там и так далее. Вот. То есть это если к прикладной вещи говорить. Опять же, повторюсь, все те же самые вещи, принадлежность к чему-то большему, статус, роль, обладание тайным знанием, принадлежность к чему-то большему. Вот, собственно, таблеточка срабатывает. На
соцкой ложе.
Ну, кстати, шутки шутками. Раньше, когда интернет был не так распространен, собственно, очень многие форекс-операторы делали буквально так. То есть вот есть общий зал, а есть как бы специальная комната для очень серьезных джентльменов. Вот. И там как бы... Я не говорю, что вот сам по себе вот этот факт плохой, да, потому что, ну, собственно, нет ничего плохого в виповом обслуживании, в некой там стратификации клиентов, потому что, ну, разные группы клиентов приносят разную прибыль, да, и мы разные деньги готовы в это вложить.
Не, ну здесь вид обслуживания клиента и типа супер... доступность зарабатывания денег, это же две большие разницы.
Ты знаешь, вот я тогда позволю сделать небольшую паузу, уйдем от заземления немного в теорию и психологизм, ведь, собственно говоря, я так скажу, любая торговля, и даже так скажу, очень многие человеческие взаимоотношения, они связаны с тем, что сначала мы должны привлечь внимание. Мы знакомимся с девушкой, мы как-то, да, у Алана Пиза написано,
приосаниваемся. Да, плечи расправляем, хвост.
Да. Да, девушка там иногда даже, боже мой, красит глаза и губы для того, чтобы скрыть свою настоящую природу, получается. Ну, то есть вот есть, да, такие mm-hmm. вещи. То есть привлечение внимания. Следующий момент – это важно вызвать интерес. То есть я привлек внимание, ага, не просто привлек внимание, да, голову повернул, а еще и проводил взглядом, хорошо, чтобы там в столб не врезался. Вот, то есть... Все, есть интерес, дальше за интересом устойчивое желание чего-то, например, контакта, просто поговорить захотелось с человеком. Иногда это все занимает там секунду и доли секунды. Вот. И дальше действуют сведения, действия. То есть увидел красивую девушку, интересно, девушка, подождите, ты совершил действие. То же самое и в торговле. То же самое в рекламе, в финансовых операциях, да, привлекли твое внимание, несколько раз тебе показали баннер, это вызвало у тебя интерес, ты подумал, да, интересно, и совершил действие, в данном случае простейшее, нажал на баннер. Это не значит, что это сразу же что-то плохое, да, там, потрогал цианистый калий пальчиком, можно руки помыть, ничего страшного не произойдет, да, но важно понимать, что абсолютной безопасности, наверное, нет, да, ты когда знакомишься с любым человеком, он может оказаться маньяком, да, страшные вещи. Mm-hmm. Вот. Но если ты взрослый человек, ты в состоянии, ну, в определенный момент сказать «нет, дальше я не пойду». Вот ровно все то же самое работает с деньгами. Если ты чувствуешь, что ты не можешь сказать «нет», да, в этих операциях, надо использовать только, ну, проверенные инструменты, то есть это надежные банки и госбумаги. Дальше мы не ходим. Научаемся справляться с рисками, с эмоциями, можем попробовать что-то большее. Инструменты с более высоким риском и, возможно, дойти до того, что вот, прийти, в конце концов, сказать, что на часть портфеля я готов активно поперировать вот именно на Форексе. Но здесь, опять же, какой момент? Ведь Форекс это, и мы сейчас про белый говорим, да, это не совсем инвестиция даже, это работа.
Ну да, то есть это же надо в оперативном режиме смотреть, да. Перепродавать, там, перемещать.
И... Здесь уже профессиональные навыки требуются. То есть не просто так я купил доллары и в них сижу. Да? То есть здесь уже, ну, профессия, действительно надо следить, понимать, в определенный момент говорить, что вот модель принятия решений меня не устраивает, я буду делать новую, одновременно держать несколько моделей в голове. Вот сегодня у нас спор случился буквально с одним комментатором там, по поводу будет, нет, расти пара доллар-рубль. Один из выводов, что мы просто разные. Он смотрит месяц, я смотрю неделю. Да? Вот уже на этих, да, позициях уже разные подходы. То есть он на неделе может расти, на месяце падать и наоборот.
Вот. Смотри, Леша, комментарий. Как отличить белый Форекс от черного? Там же не написано.
Очень просто.
У нас черный Форекс.
Наличие лицензии Центрального банка Российской Федерации.
А, вот так.
Да, можно, причем...
Есть реестр какой-то, у кого они есть, у кого
да,
они нет?
Да, можно просто зайти на сайт Центрального банка cbr.ru и просто посмотреть, у кого эти лицензии
да,
есть.
Да, потому что мне нужен был оценщик квартиры, я зашел на Сбер, да, раз, посмотрел, у кого есть лицензия, все.
Есть, скажем так, там есть нюансы. Вот, что гражданин Российской Федерации имеет право совершать операции там, через оператора иной юрисдикции, но в этом случае гражданин Российской Федерации несет всю ответственность. Поэтому, ну, скажем так, если хочется познакомиться с этим инструментом, ну, я бы начал с такого обработанного хлоркой белого оператора, что вот прямо чтобы была лицензия Банка России. Да. Но при этом не надо забывать, что... Собственно, это бизнес, и задача любого оператора зарабатывать деньги, продавать вам услуги. Да? А так как в свою рекламу, в свой персонал он вкладывается, он постарается сделать так, чтобы вы купили как можно больше. Здесь важно не забывать про свой интерес и помнить важное слово «нет». Ну, не как попугай его повторять, а просто знать, что оно есть. И помнить, что вот процесс... Привлечение внимания, вызывание интереса, он присутствует в нормальном человеческом общении. Он это не значит, что надо просто там залезть в домик и из него никуда не выходить. Важно просто установить какие-то границы. Как вот мы, опять же, повторюсь, с любым человеком можем познакомиться, поговорить о чем-то, но дальше какого-то уровня на первой встрече не пойти.
Ну да, да. Мы же по мере доверия расширяем наше общение.
Да, так и здесь. Просто надо научиться с этим обращаться, где-то почувствовать, где-то... Вот у меня на семинаре один участник хорошо сказал, да, деньги, они живые. То есть вот она почувствовала, вот как это все происходит, как это движение идет. Вот. И сопоставить это с измерением. Слава богу, деньги измеримы. Это одна из редких сущностей, которые можно померить, причем четко совершенно.
Да-да-да, ну, конкретно, четко.
Еще такой очень важные ворота, в которые заходит волшебная таблетка Форекса, столько людей не могут ошибаться. Вот это вот прям работает. Особенно, когда ты приходишь в класс обучающийся. Я не говорю, опять же, это не мошенничество. Просто это, ну, так выстроено, чтобы тебя нормально вовлечь, может, тебе знания просто дать, да. Ты приходишь в класс или онлайн-трансляция идет, а там 5000 участников, например, ну или просто много
или
участников.
Или в группе там 10 тысяч человек.
Да, да. И ты говоришь, боже мой, вот, они там...
Это ж правда.
Точно, да. И более того, они, участники ссорятся по поводу, не по поводу того, хорошо это или плохо, а какая модель работает. Да, то есть это уже такой мета-мета-уровень.
Next level. Да. 2.0.
И что ты смотришь, боже мой, это же совсем молодые парни, а у них получается. Что же я, как говорится, в свои там 40 лет, неужели я не могу вот так же? Да? И дальше включается вот эта ролевая штука. Ну вот, поэтому тоже эти ворота работают. Просто надо быть с ними аккуратней. Пойдем дальше. Микрофинансовые организации, кредитные потребительские оперативы, кооперативы. Опять же, повторюсь, инструмент можно применять, скажем так, рационально. Вот. Причем как помещать в них деньги, так и занимать у них деньги.
Подожди, а разве туда можно помещать деньги?
Можно, да. Квалифицированный инвестор может выступить вкладчиком.
То есть кредитовать других людей твоими деньгами?
Да, да.
И это прибыль там 200% или они дадут тебе часть?
Нет, слушай, ну да, можно зайти в интернет и посмотреть. То есть, ну это есть 15, есть 20, есть 25, есть 30. Вот. Разные варианты есть.
Тут блажение давать, нежели брать, если говорить словами Священного Писания.
Многие на этом, кстати, очень многие там и погорают. Типа, ну что же, слушай, мы же видим, даже в отчетности Центрального банка видно, что микрофинансовые организации по кредитам на месяц получают ставку выше 200% годовых. Кстати, да, вот вопрос. Цена финансовой грамотности. Или овердрафт получить по карточке там около 20%, да, у топовых банков. Вот. Или пойти в микрофинансовую организацию. Вот. Начнем с тех, кто деньги занимает. Да. Вот это... вот здесь уже таблетка. Вот прям вот в чистом виде. Мне больно, я хочу закрыть свою боль. Любой ценой.
Или мне небезопасно, коллекторы штурмуют,
Слушай, когда человеку больно, когда трубы горят, ты не думаешь над тем, сколько стоит таблетка. Ты знаешь, где она есть, и ты туда идешь. Угу. Вот. Я позволю себе не поэтический пример из этой серии, если что, ты меня останавливай. Есть два лекарства, имодиум и лапирамид. Вот. Так. Они останавливают диарею, пардон. Так. И вот когда у тебя случился этот медицинский факт, диарея, да, и ты бежишь в аптеку, и у тебя в голове что? У тебя реклама всажена, имодиум. Ты перебегаешь, говоришь, у тебя голова-то не включается, то, что там есть лапирамид.
Да.
Это же надо интеллект включить, а ты в этот
момент Максим может спросить, что у вас от диареи?
Тебе тут же скажут имодиум, потому что он дороже, на нем больше заработают. И они ничего плохого-то не сделают в этом случае. Вот. Если ты в этот момент можешь как бы включить мозги и сказать лапирамид, то ты вот эти самые, поэтическим языком говоря, 200%-то и получаешь. Да, вот разницу между кредитной картой и кредитом микрофинансовой организации. Понятно, что у тебя может быть запущена кредитная история, у тебя может не быть работы, официальной зарплаты, и банк тебя, рейтинг тебя поставит очень плохой. Но, повторюсь, если потратить определенное время, можно получить... Банки охотятся за клиентами, охотятся.
Тем более за добросовестными.
Если ты начнешь становиться добросовестным, сейчас очень популярна такая вещь, как рефинансирование. Потому что за добросовестными клиентами идет охота, за них готовы деньги платить.
Ну, вот, кстати, в интернете историю читал, девочка ипотеку расплатилась раньше срока, ее внесли в черный список, типа слишком хороший, клиент банкам зарабатывать не дает.
Ну, это уже...
Мифология?
Нет, такие вещи бывают. Но начнем с того, что первое, это незаконно. Вот. Второе, это скорее из серии внутреннего скоринга. Да? То есть ко мне пришел клиент, Я хочу выдать ему кредит, запрашиваю его кредитную историю, смотрю, что он все гасит досрочно. К этому действительно можно подходить двояко. Зачем мне... Я же тоже деньги занимаю, да, под это. Я могу облигационный займ выпустить на 15 лет, чтобы профинансировать этот ипотечный портфель. А он мне через 2 года все вернет. И что я с ними буду делать? Цена денег меняется, и я могу просто попасть на разницу.
То есть это просто чисто невыгодно?
Это вопрос выгодно-невыгодно. Это не про то, что надежно-ненадежно.
Угу, вот. Я понял.
Я вот по своему опыту, я честно, у меня был 2 раза опыт ипотеки. Я в банк прихожу и говорю, значит так, я хочу 20 лет, но мы знаем, что я расплачусь за 5. Вот просто честно. Все, это нормальные человеческие, экономические отношения. Человеческие зачеркнем. Потому что,
экономические. Ну, по крайней мере, все прозрачно, да. Все понимают, да. На что мы соглашаемся.
Да. Некоторые банки честно говорят, что, ну, слушай, мы тебе
нам
ставку повыше поставим. Я говорю, окей, это нормально. Никто, это рынок, и, как говорится, не нравятся помидоры, следующий ларек.
Да.
И все. Вот. Поэтому, возвращаясь
да,
к микрофинансовым организациям, когда это боль, ты не смотришь на цену, даже название не вспоминаешь. Вопрос, как обходиться с этой болью? И, опять же, очень часто случается ситуация, когда боль не то чтобы не настоящая, а боль происходит по поводу переживаний, по поводу какой-то ситуации. Вот, опять же, мы обсуждали за эфиром, трубы горят у человека. Идти занимать деньги на похмел или нет? Человек может умереть, реально может умереть. Там, сердце не выдержит и все. Да. Но ты поддерживаешь у человека, мягко говоря, неконструктивный сценарий по жизни. Да, и тоже, в общем, ведешь ты его не совсем к светлой жизни. Ну вот. Поэтому вопрос риторический, что делать в этой ситуации. Всплыл такой неожиданный пример. Опытные матросы могут сделать матрас из канатов, в котором заткнуть пробоину за 5 секунд. Как выполнить эту задачу за 1 секунду? Ответ простой. Заготовить заранее. Угу. То есть это, опять же, вопрос финансовой грамотности. Если у тебя в голове сидит 2-3 примера, что можно сделать, если вдруг случится что-то неприятное, да? Например, есть у тебя лимит по карте, да, заранее заготовленный. Да, скажем так, карточка стоит денег. Да, есть соблазн там что-нибудь сделать. Вот я реально ее заклеиваю просто в бумажный конвертик и кладу, чтобы соблазна не было. Что если я ее распечатываю, это действие. Я понимаю, что я совершаю, что я карточку кредитную распечатываю. Потому что, ну, действительно, чем меньше ты это контролируешь, потом к этому привыкаешь, все. Ты готов. У тебя этот коврик для пробоины готов. Понятно, что может случиться все. Говорится, человек предполагает, Бог располагает. Но хотя бы, ну, к элементарным вещам, ну, огнетушитель для пожара мы ставим. Почему бы не подготовить?
Не, ну и там более-менее, если как бы обучен там с бюджетом работать, то у всех, кто может себе это позволить, а лучше всем это позволить, есть, как говорится, стабилизационный фонд, да?
Да.
Чтобы на критическое какое-то событие было откуда взять из твоих денег и чем событие закрыть.
По стандартам Международного банка, да, у любого государства в идеале должен быть резерв на 90 дней, чтобы поддерживать бюджет и страну. Да? Соответственно, почему бы это правило не применять, собственно, и в своей жизни, тем более, что, ну, там, лишился ты источника дохода, да, то есть 3 месяца это вполне себе такой нормальный срок, который
может продлиться. Ты можешь думать, искать.
Да. Вот, опять же, если чуть-чуть в сторону отойти, если у тебя...
40 секунд у нас.
Если есть у тебя запас, ты можешь больше выбирать, ты можешь выбрать работу, и будет больше денег.
Да. Ширина выбора увеличится.
Возможность пережить боль – это возможность справиться с болью. Не пережить, справиться с болью – это возможность заработать, получить больше денег, больше возможностей. Собственно, как в отношениях, так и в денежных
отношениях. Спасибо тебе, Леша. Спасибо, друзья дорогие, что были с нами. Благослови вас Господь. И мы тогда через неделю продолжим наш замечательный разговор. Всего доброго.
Спасибо.